Добрый вечер, дорогие женщины. Очень рада всем, кто присутствует на нашем уроке. Последний наш урок будет опять посвящен событию, которое, скажем так, в мировом искусстве занимает немалое место. Это чудесное падение Санхерива перед вратами Иерусалима, когда Санхериву, ассирийскому царю, не только не удается взять Иерусалим, но и, собственно говоря, никакой войны нет, потому что в одну ночь ангел уничтожает 185 тысяч человек в этом лагере. И если кому это казалось сильным преувеличением, то я думаю, что после эпидемии короны мы видим, что ангел смерти вполне может справляться с такими заданиями. Но возникает вопрос, каким образом царь Хизкияу заслужил такое чудесное вмешательство? Потому что я начала нашу историю сегодня с ее конца, предполагая, что конец известный. Музыка на эту тему написана, и у Байрона есть какая-то поэма. Так вот, я бы хотела вернуться к началу истории Хизкияу и поговорить, что ж там происходило, каким образом еврейский народ заслужил такое открытое чудо и был спасен от нашествия Санхерива. И мы открываем книгу царей, книгу Малахим, вторую книгу Малахим, 18 глава. И было на третий год царствования Ошея, сына Илы, царя Израильского, это царь, при котором падет Израиль и будет изгнание 10 колен, стал царем Хизкия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет ему было, когда он стал царем, и царствовал он в Иерусалиме 29 лет. И делал он то, что праведно в очах Господних, поступая во всем так, как Давид, отец его. Теперь нужно сказать, что во времена Ахаза до идолопоклонства такого регулярного и систематического уже не только в Израиле дошли, где мы разговаривали на прошлом уроке, что во времена Ахава весь народ был идолопоклонниками, но, к сожалению, идолопоклонство уже было очень распространено в Иудее. И поэтому первое, что делает Хизкияу, когда он приходит к власти, он начинает бороться с этим идолопоклонством. Читаю дальше. Он упразднил бомот, жертвенные возвышения, на которых приносили жертвы идолам, разбил столбы, срубил Ашеру, священное дерево, и изломал в куски медного змея, которого сделал Моше. Кто помнит по Торе историю про медного змея, когда в пустыне на них нападают змеи, жалят их, и Моше было велено сделать медного змея, и кто на него смотрел, поднимал к нему глаза, тот исцелялся. Тогда же мудрецы там спрашивают, неужели змей убивает или оставляет в живых? Отвечают, что когда евреи поднимали глаза вверх и смотрели на отца своего на небесах, то есть они его, конечно, не видели, но смотрели духовно, то приходило избавление. Так вот, к сожалению, именно этот источник избавления превратился в предмет идолопоклонства. И Хизкияху уничтожил его, несмотря на то, что это было дело рук Моше и, казалось бы, святыня. Да? И на Господа Бога Израилева полагался он, и такого, как он не было среди всех царей иудейских, ни до него, ни после него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, которые заповедал Господь Моше. И Господь был с ним. И куда бы он ни ходил, он во всем преуспевал. Теперь мы можем посмотреть, каковы его достижения. И восстал он против царя Ашурского. Ашур тогда самая сильная империя на Ближнем Востоке, это Месопотамия. Так, и восстал он против царя Ашурского и не стал служить ему. Он поразил плештимлян до Азы и ее пределов. Звучит очень современно, но если мы до сих пор говорили, что плештим сидели на всем морском побережье Израиля, он потеснил оставшихся плештимлян до Азы и ее границ. И в это же время, если нам может показаться, что его воинские достижения не представляют собой ничего особенного, в четвертый год царствования царя Хизкияху, он же седьмой царь, седьмой год царствования Ошея, сына Илии, царя Израильского, поднялся против Шомрона, Шомрон – столица тогдашнего Израиля, Шаламансар, царь Ашурийский, осудил и осадил его, и взяли его через три года, в шестой год царствования Хизкияху был взят Шомрон. И увел царь ашурийский израильтян в Ашур и расселил их по всей стране. То есть начинается знаменитое изгнание десяти колен, которое не коснулось Хизкияху. Говорят наши мудрецы, что эти победы были одержаны не только потому, что Хизкияху действовал по системе сур-мира, отдались от дурного, но и потому, что он делал хорошее. И говорят наши мудрецы, что в период Хизкияху не было во всем Израиле мальчика или девочки, которые бы не разбирались в Руилхот, Тума, Ветегора, в галахот, связанные с ритуальной чистотой или нечистотой, что это из тяжелейших галахот. То есть настолько было распространено учение Торы. И приписывают ему такое действие, что, значит, он воткнул в Иерусалиме в землю меч и сказал: «Всякий, кто не будет учить Тору, будет заколот этим мечом». То есть не может еврейский народ жить без изучения Торы. И везде и всюду были ешивы и учения. От Дана, от самой северной границы и до Бейершевы, до южной тогдашней границы Израиля, все занимались изучением Торы. И вот это изучение Торы повлияло на народ, можно сказать, привила народу желание выполнять заповеди Торы. В книге Деврея-Ямим, хроники царей иудейских, рассказывается, что во времена Хизкияу по новой, после длительного перерыва, стали праздновать Песах по всем правилам, как это указано в Торе. Обновили, очистили храм от всяких следов службы идолам и стали возносить жертвы. Короче, Хизкияу делал все, чтобы страна вернулась к тому состоянию, как приказал Всевышний построить еврейское царство. Но, вот теперь мы переходим на «но», все это не помогает, я должна буду объяснить, как наши мудрецы объясняют, почему не помогают. 14-й год царствования царя Хизкияу, Санхерив, царь Ашура, поднялся против всех укрепленных городов Иуды и захватил. И, значит, один из крупнейших городов был Лахиш, где археологи копали холм Лахиша, и там совершенно четко совпадает, что город был покорен и сожжен именно в этот период. И Хизкияу, царь иудейский, послал в Лахиш, захваченный уже, сказать царю Ашурскому: грешен я, то есть то, что я восставал против тебя, отступись от меня, все, что ты возложишь на меня, я вынесу. И на него накладывается царем Ашурийским огромная отдача, и отдал Хизкияу все то серебро, которое нашлось в храме, в захоронке, и в сокровищницах дома царского, и снял в то время Хизкияу золото с двери зала в храме, из дверных порогов. И все это он отдал царю Ашурийскому в надежде, что этот дар остановит войну с Ашуром, и, не дай бог, судьба иудеев не будет, как судьба Израиля. Но ашурийский царь деньги забрал, от завоевания отказываться не хотел. И послал из Лахиша царь ашурский Тартана и рав Сариса и рав Шакия с большим войском к царю Хизкияу в Иерусалим. И пошли они, и пришли к Иерушалайму, и поднялись, и пришли, и стали у водовода верхнего водохранилища. Если мы вспомним, как когда-то охранялись города, то обычно перед крепостной стеной был огромный ров, наполненный водой, глубокий ров, что было тяжело переправиться в него, что если будут пытаться подняться на крепостную стену, что можно было стрелять или камнями побить тех, кто идут, и они, чтобы упали в воду и потонули. Так вот, они стали возле этого рва и стали, и возвали они к царю. И вышли к ним Элиаким, сын Хилькияу, ведавший дворцом, и Шевна, писец, и Йоах, сын Асафа, летописец. Вот это Шевна, которая здесь упоминается, его еще называют управителем дома царского. И говорят, наши мудрецы его обвиняют в очень многих вещах в период Хизкияу, о которых я буду говорить позже. Но он был непростой человек. И я вам раньше сказала, что в Израиле беспрерывно учили Тору, так вот про него говорили, что когда он давал урок, то больше всего народа собиралось. То есть он был очень крупным мудрецом. И сказал им Рав Шакир. Теперь, Рав Шакир, как становится понятно по-дальнейшему, сам был евреем, иудеем, который перешел на сторону ассирийских царей и превратился в посла от их имени. И как всякий изменник, он, конечно, очень хотел доказать, насколько он полезен своим господам. Так вот, послушаем, что он говорит. И сказал Рав Шакир, скажите теперь Хизкияу, так сказал великий царь, царь Ашурский. Что это за надежду, на которую ты так надеешься? И, значит, он начинает... То есть, как ты посмел восстать? Первым делом он ему говорит, ты рассчитывал на поддержку египетского царя. Египетский царь по сравнению с ассирийским это не больше, чем тростник, сломанный на куски. Так? А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего, мы полагаемся, то потягайтесь-ка с моим царем, господином Ашурским. То есть я царь Ашурский по его воле разорил все соседние страны, и вас он разорит тоже. Вот, я зачитаю, как он говорит это. Ну, дам я тебе 2000 коней. Сможешь ты набрать для них всадника? То есть он насмехается над слабостью армии Хизкияу по сравнению с сильнейшей армией Ашура. И кто ты, чтобы восставать против ассирийского царя, которому по утверждению Рав Шакир Бог сказал, иди разори эту страну. И тогда слуги Хизкияу говорят Рав Шакир, пожалуйста, говори к нам по-арамейски, потому что мы понимаем язык, и не говори с нами по-иудейски, чтобы народ тебя не понимал. Ты хочешь вести переговоры с царем, веди их так, чтобы это было с царем. И вот теперь послушайте, потому что это просто ужасно. Но сказал им Рав Шакир, разве господин мой послал меня сказать эти слова только тебе, господину твоему? А не людям, сидящим за стеной, тут я вставляю слова, которых вы хотите довести до того, что они будут есть свои испражнения и пить мочу свою, потому что ничего другого в городе не останется, когда ассирийский царь осадит вас. Вы их доведете до голода, а теперь вы хотите от них скрыть истину. И встал Рав Шакир и возгласил громко по-иудейски, и говорил, и сказал, слушайте слово царя великого, царя Ашура, так сказал царь, пусть не уговаривает вас Хизкияу, ибо он не сможет спасти вас от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Хизкияу Господом, говоря, спасет нас Господь. Не слушайте Хизкияу. Ибо так сказал царь Ашурский. Заключите со мной мира, и выйдите ко мне, и будет каждый есть плоды виноградника своего, и будет каждый пить воду из колодца своего. Пока я не приду и не возьму вас в страну, такая же, как ваша страна, в страну зерна и вина, в страну хлебов и виноградников, в страну олив, дающих масло и меда, и будете жить и не умрете. Ну-ка, женщины дорогие, давайте обратим внимание на эту речь. Он же расписывает иудеям, которые стоят внутри осажденного города, и говорит им, придет посланник царя Ассирийского и уведет вас в землю, текущую молоком и медом. Почти так, как Всевышний говорил про землю израильскую. То есть идите добровольно в изгнание, покиньте эту страну, не верьте Хизкияху, который говорит ее защищать от имени Господа. И вот это осквернение имени Всевышнего, я продолжаю, не слушайте Хизкияху, который подстрекает вас, говоря, Господь спасет вас. Разве какое-нибудь из божества народов спасло свою страну от руки царя Ашурского? Где были боги? Он перечисляет тут целый список городов, я не буду на нем останавливаться. Спасли ли они Шомрон от руки моей? Кто из богов всех этих стран спас страну свою от руки моей, чтобы спас и Господь Иерусалим от руки моей? То есть он уже сильнее всех богов и сильнее Бога Израильского. И молчал весь народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя, сказавшего, не отвечайте. И пришли к Хизкияху Элиаким, сына Хилькия, обведавший дворцом, и шевнописец, и Иоах, сына Сафа, летописец, в разодранных одеждах своих, и пересказали ему слова Равшаке. Что значит в разорванных одеждах? В те времена было принято, что когда человек слышит хулу Господа, то, так сказать, от горя и страданий он рвет на себе одежду в знак траура, что такой хилул Ашем мог произойти. И вот они пересказывают ему слова Равшаке. И тогда... И было, когда услышал это царь Хизкияху, то разодрал он одежды свои и покрылся мешковиной и пошел в дом Господень молиться. И послал он Элиакима, ведавшего дворцом и шевна певца и старейших священников, покрытых мешками, к Ишаяу, пророку, сыну Амоса. И они пересказывают ему: «О, если бы услышал Господь Бог твой все слова Равшаке, которого послал царь Ашурский, господин его, хулить Бога живого, и наказал бы его за слова, которые слышал Господь Бог, вознеси же за нас молитву». Так пришли рабы Хизкияху к Ишаяху. И сказал им Ишаяху: «Так скажите господину вашему, так сказал Господь, не бойтесь тех слов, которые ты слышал, которыми хулили меня слуги царя Ашурского. И он им предсказал, что тот вернется в свою землю без победы и будет поражен мечом. А когда Равшаке возвращается, это тот предатель, о котором мы говорили, возвращается обратно в лагерь Санхерива под Лакишем, то он узнает, что Лакиш пошел на карательный поход против Тирака царя Куша, и вышел он сразиться с ним. Но, значит, это как бы оттянуло судьбу Иерусалима, но опять он вернулся и послал послов сказать, скажите Хизкияу царю иудейскому, пусть не уговаривает тебя твой Бог, на которого ты уповаешь, говоря, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ашурского. И опять, значит, перечисление всех тех царей, которые пали от руки царя Ашурского, и вот какую империю он завоевал, а вы, крохотная Иудея, смеете воевать с ним. И принял Хизкияу письмо из рук послов. И прочитал его, и взошел в дом Господа, и развернул его Хизкияу перед Господом. И молился Хизкияу перед Господом и сказал, ты один Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, слух твой и услышь. Открой, Господи, очи твои возри, услышь Санхарива, с которыми услышь слова Санхарива, с которыми он послал посла, чтобы поносить Бога живого. И верно, действительно, эти царства были переданы в руки Ашура. Но кто были их боги? Их боги были идолами. А ты, Бог живой и вечный, царь всего мира, останови вот это вот поношение имени твоего. Я тогда вкратце говорю то, что Хизкияу сказал. И послал Ишаяу сына Амоца сказать Хизкияу. Так сказал Господь Бог Израилев, то, о чем ты молился мне из-за Санхерива, царя Ашурского, услышано мной. И дальше идет пророчество о падении Ашура, Ассирии, и обещание, что разрушенная вот этим вот карательным походом ассирийского царя по всей Иудее, Иудея сможет отстроиться и восстановиться опять, и уцелевший остаток из дома Иуды опять пустит корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима выйдет остаток и спасение от горы Цион. Кимирушалаем тице шерит у плитами гар Цион. И поэтому, так сказал Господь о царе Ашурском, не войдет он в этот город. Но мало того, что он не войдет, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему с щитом, и не насыплет против него вала, то есть даже осады не будет, той дорогой, которой он пришел, возвратится, а в город этот не войдет, говорит Господь. И было в ту ночь, вышел ангел Господень и поразил в стане Ашурском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все они мертвые тела. Санхерив возвращается после своего неудачного похода, а там на него его собственные сыновья устраивают покушение и убивают его. Но, кроме всего прочего, что мы прочитали, наши мудрецы говорят, откуда было взяться деньгам у разоренной Иудеи. Так вот, они говорят, что Санхерив и его солдаты тащили с собой все свои награбленные трофеи во всех странах. И когда все это, весь этот лагерь умер в одну ночь, то они в ужасе бежали из этого места. А все это осталось иудеям, и крохотная Иудея превратилась в очень богатое царство. И говорят наши мудрецы, что Всевышний собирался сделать Хизкияу Машиахом. Но тут происходит такая история. Значит, и считается, что ночь, в которую погибла вся армия Ашура, это было в ночь Юдаледа на Тет Вав-Нисан, то есть первый день Песаха, когда Всевышний в открытую делает еврейскому народу чудеса. И наши мудрецы сравнивают то, что они там увидели и получили, с тем, что выбросило на берег Красного моря Ям-Суф после того, как все египетские войска утонули в Красном море. Так вот, понятно, что такое открытое чудо произвело очень сильное впечатление на окрестные народы, и к Хизкияу стали приходить послы, чтобы узнать, как могла произойти такая необыкновенная победа. И говорят наши мудрецы, что Хизкияу не использовал этот момент правильно. И вместо того, чтобы говорить о том великом спасении, которое сделал ему Всевышний, он их повел в сокровищницу показывать, вот посмотрите, чего мы тут достигли. Так? И то, что он для праведников такого уровня проявил такую гордыню, Всевышний сказал: окей, к сожалению, в Машиах ты не годишься. По-прежнему, я повторяю, Хизкияу был одним из самых праведных царей Иуды. И благодаря ему Иудея была спасена и не была изгнана в изгнание, как Асерет Ашватим, как 10 колен. Но еврейская история и история мира продолжились дальше, и не подошла та счастливая точка, когда Машиах пришел. Так вот, эта история должна служить всем примером для того, чтобы показать, что когда еврейский народ идет по путям Всевышнего, то, как обещано в Торе, один может прогнать сотню, а может и прогонять не надо. Перечисляют великих царей Израиля, великих царей Иудеи, как они воевали с врагами. Давид возносил песни к Всевышнему. Аса преследовал своих врагов на расстояние. Йошафат воевал с врагами и побеждал. А Хизкияу сказал про себя: я не на уровне этих царей. Я лежу у себя в постели, все же было ночью, и прошу помощи Всевышнего, а он ведет войну сам вместо меня. Ну, а когда Всевышнему передает вести войну, и народ этого заслуживает, то он, конечно, показывает открытые чудеса. Но есть тут еще один момент, которого я не касалась. Потому что наши мудрецы все-таки спрашивают, а почему в таком праведном поколении должно было быть такое жуткое потрясение, как завоевание Иуды, вся эта несостоявшаяся осада, которая была довольно-таки страшной. То есть понятно, что после падения Шумрона, несомненно, жители Иерусалима боялись, что их судьба будет такой же. И вот я тут упоминала человека по имени Шовна, Шовна Асуфер. Говорят наши мудрецы, что, как всегда, причина всех еврейских проблем – это внутренний разлад. Этот Шовна считал, что ассирийский царь очень-очень силен, и воевать с ним бессмысленно, ему надо сдаться. И говорят наши мудрецы в Талмуде, в трактате Санедрин, что он со своими последователями вышел к царю Ашура, чтобы сказать, что только Хизкияу воюет с ним, а они готовы сдаться на милости и просят пощады. И когда он вышел первым, то Малах Гавриил, ангел Гавриил, закрыл ворота Иерусалима и не дал остальным выйти. И когда Шовна явился и объявил, что он со своими сторонниками пришел сдаваться, то его спросили, где же сторонники. Оказалось, что ему особенно представить некого. И понятно, что ашурийцы разгневались и прогнали его, по некоторым мнениям, и казнили его. Но вот весь этот разлад, что не весь народ готов был бороться против ассирийского царя, несмотря на то, что пророк сказал, что нечего бояться и не нужно ему подчиняться, это привело к очень сильному потрясению и разорению Иуды. Но так как они раскаялись, а ассирийский царь, наоборот, осквернил имя Всевышнего, то они увидели чудесную победу и новое начало для Иуды, которое продержится еще пару столетий до разрушения первого храма. Так вот, дорогие женщины, на этой истории мы заканчиваем нашу серию о чудесных победах еврейского народа в войнах против своих врагов. С молитвой, чтобы мы в наше время видели такие же чудеса, и чтобы израильская армия послужила бы, она это делает, для освящения имя Господнего, и чтобы Бог даст, больше не было жертв, а все раненые бы выздоровели, а пленные освободились. И наш урок посвящен этой будущей победе, о которой мы все молимся уже долгие недели.
Спасибо большое. Я не устаю повторять, как мы все переплетено, и как дежавю мы видим зеркально наши события сегодняшние во всех историях, во всей, на протяжении всей истории.
Да, дорогие женщины, я все время считала и считаю и сейчас, что, так сказать, чтобы я проводила такие исторические параллели с сегодняшним днем, это неуважение к слушателям. Все прекрасно понимают, о чем мы говорим.
Дорогие друзья, у нас есть возможность задать последний вопрос этого цикла Рабанитцы Пори по этому уроку сегодня, вообще про этот цикл, на тему этого цикла. Пожалуйста, у нас есть еще аж 10 минут. Пожалуйста, Рабанитцы Пора, с вами, с нами, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Мы не делаем записи уроков заранее, а делаем прямой эфир для того, чтобы у нас у всех была возможность пообщаться. Тут благодарности. Амен. Вот. Дорогие друзья, может, вы хотите лично задать вопрос? Пожалуйста, вы можете поднять руку. Наши слушательницы в YouTube-канале, вы также можете задавать свои вопросы, потому что я читаю в YouTube вопросы. Пожалуйста.
Пока вопросы подойдут, Галит, с вашего разрешения, я скажу, что, по-моему, эти уроки демонстрируют, что для того, чтобы еврейский народ одерживал победы, требуется несколько вещей. Во-первых, единство еврейского народа и понимание, что мы все братья, и у нас общая судьба. И даже грешные, когда они объединены и видят в других евреях своих братьев и стараются им помочь, они заслуживают избавления. Что мы должны помнить, что воинские победы – это не дело рук наших, даже когда мы воюем, а что Всевышний помогает нам и защищает нас от врагов. И что поражение еврейского народа – это страшный хилул Ашем, унижение имени Всевышнего. И часто Всевышний защищает свой народ, чтобы не дать его врагам насмехаться над святостью в мире. И кроме того, что каждая победа еврейского народа приближает наше окончательное избавление. Это то, что я хотела передать в этом курсе, и надеюсь, что у нас получилось. Можно зачитать тут две вещи. У нас все евреи поехали в Вашингтон, чтобы просить американское правительство помогать Израилю и бороться с антисемитизмом. Просят, чтобы я дала браху. Значит, я думаю, что просили брахоты у людей больше, чем я, но сказано, браха простого человека пусть не будет легка в ваших глазах. Так вот, понятно, что мы все просим, чтобы все, что хорошо для еврейского народа, было сделано. Есть рука, Галит.
Да, я вижу, и у меня тоже вот возник вопрос по поводу нашего времени. Я вижу здесь вопрос, и мне кажется, он очень согласен. Тем, что я хочу спросить. В наше время нам действительно намного тяжелее полагаться на Всевышнего, потому что есть вещи, которые нам кажется, мы можем купить. Например, тут тоже оружие, и кажется нам быть сильнее врага. Но мне кажется, что сегодняшние события нам показывают, насколько, ну, не всегда деньги и самое дорогое это оружие ладно, нас может защитить.
Я хочу сказать... Понятно, что когда были пророки, которые могли сказать, что делать, с одной стороны, было легче. А с другой стороны, известно, сколько этих самых пророков не слышали и не прислушивались к ним. И делали не то, что они говорят, их были лжепророки. Так что у каждого поколения есть те испытания, которые точно подстроены под него. Но вот это с оружием, с деньгами, это еще в Торе написано, что придет день, когда скажут «Кохи вы отцем еды, а сали это хайлазы». Моя сила и сила руки моей, они те, благодаря которому я пришел к победе. Так вот, всегда, когда мы так говорим, то приходит очень-очень болезненная пощечина. И тогда, как всегда, мы вспоминаем, что мы все в руках Всевышнего, и вот тогда приходит избавление.
У Ирины, у вас включен, есть возможность включить микрофон, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Да.
Да. Я слушаю почти все ваши лекции, когда удается. Мы живем в Чикаго, и у нас очень много митингов антисемитских. И иногда у меня начинается вот такое чувство тревоги. И мне рекомендовали читать тогда «Шма Израиль». Может быть, вы что-то порекомендуете, потому что, ну, мне бы не хотелось, чтобы это отражалось как-то на моих детях, вот эти мои переживания. Мне хотелось бы быть стойким солдатиком, но не всегда получается. Спасибо.
«Шма Израиль» – это пасук, который должен нам всем напомнить, что Всевышний, он один, и он всегда с еврейским народом. Он не всегда, то есть нам иногда кажется, что он закрывает глаза на какие-то события, но всегда, когда человек молится ему и полагается на него, с ним, Всевышний с ним и дает ему силы и поддержку. Если есть глава из Тилема, которую вы знаете, любите говорить, которая тоже дает вам такое ощущение, вознесу, например, вознесу глаза мои к высотам, откуда придет помощь моя от Всевышнего. Или много других таких глав. И когда человек останавливается в момент паники и говорит себе, окей, Всевышний со мной, и только ты, Всевышний, можешь мне помочь, происходят совершенно необыкновенные чудеса, хотя бы в том смысле, что ты чувствуешь, что душа твоя успокоена.
Благодарю, спасибо.
И вам. То у нас еще есть...
Да, и секунды буквально, у нас минутка осталась. Я хочу сказать, что все же как это показывает, как мы все евреи, неважно, где мы живем, взаимосвязаны.
Что... В этом нет ни малейших сомнений. И посмотрите, ведь это абсолютная фантастика, что сейчас творится. Крохотная полоска земли. Почему не было таких демонстраций против России во время, когда шла война на Украине, когда уничтожались народы в Африке? Когда, я могу перечислять. А сейчас все мировые антисемиты проснулись и изо всех сил борются против нас, и события абсолютно перевернуты, и люди пытаются доказать, но вот же это неправда, а я говорю, что сейчас абсолютно сталинский дух везде проснулся. Если факты не совпадают с теорией, то тем хуже для фактов. А теория говорит, что евреи – захватчики, убийцы, кровью маленьких арабских младенцев замешивают свою мацу и так далее и тому подобное. А еврейские дети – заложники, это мелочи. Так? И так во всем. Так вот, как сказала слушательница, и на этом мы, видимо, остановимся, как никогда видно, что значит единение и исполнение заповедей. И тут вопрос, а надо пытаться доказать народам мира правду, распространять информацию и т.д.? Если есть возможность, надо распространять информацию, но кто наш враг, тот ее все равно не услышит и скажет, что это только пропаганда. А вот самим себе надо все время распространять информацию и собственные мозги промывать все время. А то мы уже тоже себе говорили, что белое – это черное, а черное – это белое. И я не буду вдаваться в подробности, чересчур грустно. Спокойной ночью, дорогие женщины. На следующей неделе мы начинаем что-то совершенно другое с Божьей помощью. И да, есть немало поддержки, выступления и демонстрации за еврейский народ. И будем надеяться, что мы очень скоро все увидим победу правды и прославление имени Всевышнего. Спокойной ночи.
Нет. Спокойной ночи, спасибо большое. Берегите себя, ходы штов.
Ходы штов.